Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня пятый день по шаббату. Мы с вами снова вместе. Мы с Божьей помощью продолжаем изучать книгу Вайкра или Левит. И сегодня будем читать 25 главу. Я хочу попросить прощения за то, что в прошлый раз случилась такая техническая неполадка, в результате которой прервалось вещание. Я думал, что я что-то отвечаю, и все слышат, но, как оказалось, меня не было слышно. Поэтому я начну, пожалуй, с того, что отвечу на те вопросы, которые остались неотвеченными. Александр спрашивал, побьют ли камнями, всегда ли побивали камнями до смерти. Да, побиение камнями подразумевало побиение камнями до, так сказать, до победного конца. Владимир спрашивал о возложении рук на египтянина. Возложение рук – это или как свидетельство о каком-то человеке. В данном случае что свидетельство? Что мы видели, слышали, что этот человек проклинал Бога. И мы исповедуем то, что мы это слышали, и мы хотим очистить свои уши, свои сердца, самих себя от этого слышания, мы возвращаем ему сказанное таким образом. То есть передача полномочий, передача вот этой вины, пусть то, что он сказал, будет на нем. Это по поводу возложения рук. Вообще возложение рук – свидетельство благословения. Когда мы хотим какую-то свою силу кому-то передать, часть своей силы, часть, может быть, своего потенциала, часть своей власти кому-то передать, мы возлагаем на него руки. В данном случае наша власть свидетельствует о нем, что он приговорен, что мы свидетельствуем, что слышали, что он делал что-то заслуживающее смерти, не готовы делить с ним свою вину, и поэтому объявляем его повинным смерти. Марина спрашивала, получается, что обряд может привести к пониманию, что любой прием пищи – это чудо соединения со Всевышним, а значит, обыденное становится высоким. Есть в еврейской традиции такое высказывание, что когда двое или трое ели, и между ними не было слов Торы, они как будто ели идоложертвенные. Когда мы едим, мы насыщаемся. Мы насыщаемся, как это говорит книга Дворим, Второзаконие, как это цитирует Иешуа, не самим Словом Божьим, а тем, что исходит из уст, не самим хлебом, простите, а тем, что исходит из уст Всевышнего, то есть Словом Божьим. Наше принятие пищи – это наше общение в присутствии Всевышнего. Ну, так, во всяком случае, так оно должно быть. Да, поэтому оно так символизирует. Хлеб, который клали перед Господом без закваски, был всегда нет. Были случаи, когда можно было приносить и квасной хлеб. Квасной хлеб не клался на жертвенник вместе с животными, а так отдельно его клали перед Господом. Наталья спрашивала по поводу крещения Иешуа, вопрос не по теме. Я уже ответил на почту. Вообще, по поводу Евангелия от Матфея, я излишний раз себя прорекламирую. У меня на блоге, на сайте и много еще в каких местах доступно до скачивания мой комментарий на Евангелие от Матфея, где я по возможности подробно разобрал все темы. Анна спрашивала такой обширный вопрос, какую задачу видят перед собой ортодоксальные евреи сегодня? Этот вопрос очень сложный, потому что ортодоксальные евреи – это далеко не какое-то единое движение, которое видит перед собой какую-то задачу. Есть люди, которые видят перед собой задачу просто вырастить своих детей в любви ко Всевышнему, к своему народу, к Торе, к стране Израиля. Есть люди, которые видят свою задачу донести, например, до далеких народов Тору, которая вышла с Сиона. Вот недавно умер раввин, очень известный в узких кругах раввин, который руководил организацией, которая поощряла людей отдавать почку, жертвовать почкой для исцеления больных чужих совершенно, совершенно незнакомых людей. И таким образом, в чем было его служение? Он учил людей милости, учил людей состраданию, и очень много разных людей, очень много разных целей есть, очень много нив, полей, на которых можно послужить Всевышнему. На этих полях служат и в том числе и ортодоксальные евреи, поэтому целей очень много, и каждый выбирает себе задачу и служит по мере своих сил. И был вопрос, когда в отчаянии наговорил проклятие, как это если остановить? Это, конечно, такая тяжелая ситуация, гнев. Гнев, который берет власть над человеком, иногда и человек, не разбирая, говорит вещи, понятно, что это не он сам говорит. Мы же служим, живем под начальством великого начальника, и можно к нему обратиться с раскаянием и сказать ему: «Я прощаю всякого человека, и да не будет наказан за меня ни один человек». То есть, есть адрес, по которому можно остановить любой посланный снаряд. Ну и, конечно, это для нас урок, чтобы в дальнейшем держаться подальше от гнева. Это долги за вчерашнее, долги за прошлый день. Сегодня мы с Божьей помощью изучаем следующую главу. Она очень длинная глава. Прежде всего, конечно же, мы начнем с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить и поддержать всех тех, кто находится сегодня на войне, всех тех, кто под обстрелом, кто сегодня потерял близких, близких детей. Утешь, поддержи, подкрепи. Тех, кто чувствует свое бессилие, слабость, дай силы мудрости, дай силы людям понять, как им правильно действовать в отношении себя, в отношении своей семьи, как справиться со всем тем вихрем событий, который закружил этих людей на этой войне. Тех, кто чувствует бессилие, укрепи. Тех, кто чувствует ненависть, переполняется ненавистью, исцели от ненависти, дай мудрости, дай силы рассуждения. Защити свой народ, защити своих людей, защити всех, кто безвинно страдает. Тем, кто остался без пропитания, дай пропитание. Пошли достойную работу, чтобы работать было приятно, чтобы не нуждаться в чьих-то подарках или в чьих-то займах, только твоей простертой руки, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, время изучать Писание, время общаться с семьей, время расти детей, время делать добрые дела. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелить. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных, дай им силы, мудрости, упования. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами продолжаем изучать Тору, и сегодня мы будем читать 25 главу книги Дворим, 1 стиха. «Вейдабер Адонай Моше, и говорил Господь Моше, бхар Синай леймор, на горе Синай говоря». Здесь мы можем увидеть, что Тора говорит нам что-то, что Моше услышал от Всевышнего на горе Синай и решил рассказать об этом сейчас. Какие-то вещи были даны, какие-то слова, какие-то наставления были даны Моше со свободой, когда и как научить им народ. Вот что тогда сказал Всевышний Моше. «Дабер аль бне Исраэль, скажи сыновьям Израиля, говори сыновьям Израиля, ва амар талиэм, и скажи им, китавоу, эля арец, аширанина теннахэм, когда вы придете в страну, которую я вам даю, ушалта арец шаббат леадунай, и будет земля субботствовать субботу Господу». То есть не только на вас распространяется обязанность хранить субботу, но и земля будет субботствовать Господу. Как? Это очень похоже на то, что заповедано человеку. Шершаним тазрия садеха, 6 лет засевай поле свое, вешешь на ним тизмор кармеха, и 6 лет подрезай виноградник свой. Веасав та и твота, и собирай урожай ее. То есть 6 лет занятия обычным земледелием, как это делает любой человек, который растет злаки или виноград. У вишана швеит, шаббат, шаватон, еле арец. А в 7-й год суббота, суббота будет земле. Шаббат ле Адонай, суббота Господу. Садеха лот изра, не засевай поля своего, у кармеха ло тизмор, и виноградника своего не подрезаем. То есть 6 лет мы работаем в поле, каждый год сеем, делаем все необходимые работы. В 7-й год мы не засеваем поле, поле остается как оно есть, не подрезаем виноградник, не делаем никаких сельскохозяйственных работ. Понятно? Ну, наверное, непонятно, а надо объяснить, что даже если поле не засеять, на нем прорастет пшеница из тех зерен, которые сыпались раньше. Или, например, если у человека оливковый сад или мандариновая плантация, то мандариновые деревья будут плодоносить, независимо от того, ухаживали за ними или нет. Поэтому Тора дает такое указание и говорит: «Эцафьях цирха лотик цор». То, что проросло у тебя самого остаток от жатвы, оставшейся от жатвы, просеявшейся мимо жатвы, то есть то, что проросло на поле само собой, не сжинай. «Вейтанвейна зирха лотик цор». Точно так же винограда, который пророс по упущению твоему, из того, что ты где-то упустил что-то, или лоза просто дала виноград, не сжинай. Скорее всего, в отношении винограда можно сказать, что виноград даст богатый урожай и сам по себе, лоза сама по себе подносит. То есть земля делает то, что она делает, но, как сказать, ты в этом никак не участвуешь. Ты не сжинаешь это, не трогаешь это. Шнат шабатон е лаарец. Это будет суббота Господу. Вайта шаббат арец, и будет суббота земли, лахем ляхила, вам в пищу. Противоречивая такая идея, как мы, с одной стороны, не сеем, не жнем, а с другой стороны, мы можем есть эти плоды, но не как хозяева. То есть мы приходим в это поле, любой другой человек может прийти в это поле, пришелец, иноземец, турист, можете прийти в наше поле и аккуратно, главное, не повреждая посев, рвать, набирать с этого поля. Я знаю, скажем, на севере Израиля существуют кибуцы, которые организуют даже подвозку автобусом. Приезжайте к нам, соберите нам, пожалуйста, соберите у нас нашу черешню, соберите у нас нашу клубнику. Тут что-то буду пропадать, приезжайте, собирайте это все в пищу. И сам человек может есть, но ухаживать именно, а заниматься земледелием в этот год нельзя. И будет это пищу тебе, леха, тебе, уля вдыха, и рабу твоему, веля мецеха, и рабыни твоей, велескирха, и для наемника твоего, летушавха, грим барет, грим имах, и для всех тех, кто живет рядом с тобой. Любой человек, всякий желающий, может прийти, зайти в поле и есть. Если у тебя инжирные деревья, оливковые деревья, все что угодно, можно прийти и есть. Не только люди, ульвей матха, но и животным, валихая, и зверям, то есть животные – это домашние животные, звери – это дикие звери, а шербера циха, которые в стране твоей, те коль твата ле охель. Все это, весь урожай твой будет в пище. Ты никого не можешь ограничивать, никому не можешь сказать, ты другой веры, ты из другого хасидского двора, ты не из нашей деревни, ты из нашего кибуца, ты дров не рубал, воды не носил, ничего такого ты не можешь сказать. Всем в пищу разрешена та еда, тот урожай, который вырос без того, чтобы ты ему посеял. Это особенности 7-го года. Мы знаем, что в отношении 7 недель, есть еще от Песаха отсчитывают 7 особых недель, и возникает праздник Шавот. Здесь есть похожая заповедь. «Весафар тальха», я читаю себе, «Шева шабатот шаним», 7 седьмин лет, «Шева шаним», «Шева паамим», 7 лет, 7 раз, «Ваюли хаймим», Шева Шабатот Ашаним, и будут тебе 7 суббот, 7 седьмин годов, Теша Вербаим Шана, 49 лет. То есть отсчитываешь себе 49 лет, 50-й год, особый год. Ваварта Шуфар Труа Выходыш Ашвии, Вейсор Лиходыш, в 50-й год, в 7-й месяц, 10-й день месяца, о котором мы в прошлый раз говорили, что это день искупления, звучит шафар, трубный звук. Тавиру шафар бекор арцехем. Трубите в шафар, пусть трубный звук пройдет по всей вашей земле. Если вы вспомните, мы говорили про то, что одно из пониманий трубного звука – это звук шафара, звук, когда Господь вдувает душу в человека. Если представить себе, как это было, как это описывает книга Берешит, из земли Всевышний слепил человека и вдул в него душу под звук шафара. Когда по всей земле Израиля, стране Израиля подходит звук шафара, это как рождение заново, перерождение всего живущего на земле. У Кидаштеме Чана Хамишим, и осветите 50-й год. Вы каратым дрор барец, легко лишь вы. И провозгласите свободу на земле для всех жителей ее. Ювелюй, это юбилейный год. Тьелехем, будет он вам юбилейным годом. Вы шавтем иш алеху зато, вы иш эль мишпахто ташуву. И каждый вернется в свое имение, и каждый в свою надел вернется, в своей семье вернется. О чем тут речь? Конечно же, в те далекие времена, да и сейчас для многих это так, по сути, это актуально. Что такое было слово «имение»? Имение – то, что человек имеет, но имение – это и земельный надел. Имение – это недвижимость. Но человек из рода в род накапливал и укреплял свою домашнюю хаточку, свою домашнюю фермочку. И если кто-то вдруг по каким-то причинам, по глупости ли, по слабости ли, душевной склонности к алкоголизму, наркомании или игре в карты проигрывал, терял свой надел, то здесь, говорится, в 50-й год каждый человек имеет право вернуться в свой надел. Невозможно потерять имение окончательно. Даже трудовой честный человек, который его не смог содержать, вынужден был продать, ты можешь продать его только до 50-го года. В 50-й год это имение вернется к тебе. Нету такой трагедии с батюшкой, который пропил имение, или еще какое-то разорение. Точно так же в этот год запрещено делать какую-то работу на поле. Ювель Ишнат Хамишим, Шана, Тьелахим. Этот 50-й год будет ювелем, юбилеем. Лота зрю, не сейте, в лоте кацру и не жните. Вет свихаем, лоте вацру, вет назрея. И не собирайте ни остаток винограда, ни остаток пшеницы. Киевелю, кодыш тьелахим, потому что это юбилейный год, и он будет святым вам. Минусадет ухлю твуата. Прямо в поле можно есть этот урожай. То есть, что это значит? Что я не могу, если у меня что-то выросло, я не могу сказать, ну, мне же тоже разрешили это есть, как и всем. Сказали, Алекс, это будет тебе и твоим рабыням, но я пришел первым с ведрами и собрал все ведра и унес себе домой. Нет, я могу есть то, что я взял в поле. Вот то, что у меня сегодня есть в поле, то я сегодня возьму, и раб мой возьмет, и сосед вот возьмет, как мне не горько. Прямо в поле никто не может домой у себя в холодильник положить плоды юбилейного года. Бешнат ювель азот, ташову иш элахузату. В этот юбилейный год возвращайтесь каждый в свой надел. То есть невозможно все потерять. В стране Израиля в народе Израиля, в этом обществе так не бывает, чтобы все пропало. Поэтому в 50-й год каждый может возвращаться в свой надел. А как же тогда продавать недвижимость? Вот что говорит Тора, 14 стиха. «Кетим киру, мимхар лемитиха». Если будете продавать продажу ближнего своего, «о кнау мияд лемитиха», или покупать ближнего своего, «аль тену ишетахав», не обманывайте каждый ближнего своего. «Бемиспар шани махар ювель, тикней мияд лемитиха». По соответствию годов после ювеля покупай у ближнего своего, и по количеству урожаев он продаст тебе. То есть, если я покупаю у соседа поле, я покупаю его в зависимости от того, какой у нас год после ювеля, я не покупаю поле. Я, по сути, покупаю 25 урожаев или 45 урожаев, или 48 урожаев, или, может быть, 2 урожая всего я покупаю с этого поля, в зависимости от того, сколько времени прошло с последнего юбилея, сколько до следующего юбилея, и в зависимости от этого цена поля меняется снова, потому что я покупаю урожай. Так, сегодня очень часто бывает такое, что вы читаете объявление, продается парикмахерская. И вы думаете, что продается парикмахерская, а на самом деле продаются 4 кресла, 4 зеркала и 4 машинки для стрижки, потому что и помещение, и все не принадлежит человеку. Здесь только не обманывайте. Давайте как бы называть вещи своими именами. Когда вы продаете поле, вы продаете определенное количество урожаев с этого поля. Лифи ров шаним тарбе михнато. По, если много лет осталось до ювеля, увеличит он свою плату. Вольфимян шаним тимит михнато. А если мало, то и цена будет меньше. Кимиспарт вот у махерлиха. Потому что, в конечном счете, количество урожаев он тебе продает. Альто, ну, ищет там и то. Не обманывайте каждый ближнего своего. Вейратам илюэха. И бойся Бога своего. Киани Адонай Элохим. Ибо я Господь Бог ваш. Вы осветим это хукотай. Вы это мишпатаете шмиру. И соблюдайте законы мои и суды мои. Храните. Вы осветим вот там. И живите по ним. Вы ишавтем аларец леватых. И будете жить спокойно в вашей стране. Вы датна арец пирея. И даст земля ваша плоды вам. Вы ахальтем лисова, вы ишавтем леветах алея. И будете жить на ней уверенно. Естественно, человек, который занимается сельским хозяйством, каким-либо другим бизнесом, делает свои расчеты. Он думает, как бы мне подороже продать свое имение, подороже продать свое поле, подороже продать урожай. Как бы мне даже не раз в год сеять, а 5 бы раз в год сеять и засеивать все, и собирать бы 5 урожаев. Здесь Всевышний говорит, я, Господь, я управляю вашей экономикой. Конечно, с точки зрения экономики, сказать человеку, мало того, что ты и так один раз в год, один раз в неделю не работаешь, сколько праздников, сколько нерабочих дней набегает, когда можно было бы просто заколачивать деньгу, а эти евреи, они празднуют. И вот опять праздники. А тут еще целый год не работать. Возмутительно и страшно. А как быть с таким бизнесом? И здесь Всевышний говорит, я хозяин. Вот этот путь такой экономики, он как раз и приведет к тому, что земля ваша будет давать хорошие плоды, и вы будете жить на земле уверенно. А если вы будете, ну, как сказать, вести свою экономическую политику, искать, где бы выгоднее продать, как бы выгоднее поступить, кого бы, не то чтобы даже обмануть, ну, а просто переторговать, то тут не будет благословения. И дальше Всевышний отвечает на естественно возникающий вопрос. «Вехитамру, а если скажете, «Манахальбиш наш вид, что же мы будем есть в год? Или он израв, или он исовотвотену, если мы не будем сеять и не собирать наш урожай? Мало ли, придут туристы, из России, и вон выйдет все, или соседи наедут, понаедут, арабы у нас соседи, придут в наш кибуц, и все наше поле с мандаринчиками соберут, что же мы будем есть? И Всевышний говорит, вы цивите эт берхати лахем, я заповедовал быть благословению вам. Заповедовал благословение, чтобы оно у вас было. Вот такую вот интересную фразу Всевышний говорит. Бешана шишит, в шестой год. Вы азате коль туа лешалёш шаним. Ты соберешь урожай на три года. То есть тебе не предлагается, не говорится тебе, дорогой, ты сейчас поверь, не засевай седьмой год, там потом как-нибудь Всевышний тебя прокормит. И как-нибудь всегда будет хорошо, будет благословение. Всевышний говорит, не в седьмой, не в восьмой год, в шестой год, еще до того, как седьмой год начнется, ты уже получишь благословение, ты увидишь, что у тебя будет урожай на три года. Ведь если ты в седьмой год не сеешь поле свое, то у тебя и в восьмой год не будет урожая, только в восьмой год посеешь, в девятый соберешь. Визарата мечна сменит. В восьмой год вы посеете, вы ахальте минатуа, ишан, адшана адшит, и будете есть от урожая до девятого года. Адбом туата тохлю ишан. До наступления ее урожая, то есть его урожая, год на иврите женского рода, до наступления урожая девятого года будете есть урожай шестого. Так много будет урожая. Естественно, здесь благословение не только на то, чтобы оно было, а попробуйте хорошо пшеница, злаки. Его тоже надо как-то хранить. Хранить 2-3 года картошку, помидоры, кукурузу. В общем, это должно быть особое благословение. «Веарец лётим корлец метут». «И землю не продавай навечно». «Кили арец». Потому что мне принадлежит земля. Кигирим ведь то, что вы матеми мади. Потому что вы пришельцы здесь предо мной. То есть, как говорят, не путай туризм с эмиграцией. Вы здесь, вы туристы, вы здесь все временные жители. Это моя земля. Если не думаешь, что ты можешь ей торговать. Она моя, и я тут временно дал вам посуществовать. Во всем местах, где вы живете, дайте возможность избавиться от земли, то есть вернуться к своим хозяевам. Я уже говорил с вами о том, рассказывал вам, что евреи часто приходят в дом учения, в ешиву, со какой-то своей книгой. И чтобы я знал, чья это книга, на книге написано так. Еврей пишет на своей книге. Вся земля и полнота ее принадлежит Господу. Господу принадлежит земля и все, что на ней. А эта книга, она находится по воле Бога в распоряжении такого-то, такого-то. То есть это даже не моя книга, а Господь доверил ей мое распоряжение. Поэтому, пожалуйста, не берите ее без разрешения. Или берите и читайте, но не выносите из учения. То есть человек как-то описывает, как пользоваться этой книгой. Но прежде всего говорит, прежде всего мы помним, что и земля, все, что на ней, оно Господу принадлежит, потом уже я могу написать, а эта книга, она вообще-то у Алекса. Точно так же и с землей. Ты не можешь продавать что-то, потому что оно вроде бы только кажется, что твое, на самом деле оно и не твое вовсе, а Всевышнего. Поэтому всякий раз, когда ты продаешь, давай возможность выкупа и, естественно, помни, что в 50-й год земля вернется хозяину. 25 стиха, «Киямох ахиха, если вдруг ослабел братишка твой, умахар мехозато, и продал имение свое, ува гюло акаров элав, и придет избавитель, родственник его, вегаал эт мемгар ахив, и избавит проданное брату своего». О чем здесь идет речь? Ехал, встретил домик, написано «дом на продажу». Прихожу, человек говорит, «Алекс, очень нужны деньги, не назад мне цену за этот дом». Я покупаю дом и думаю, очень выгодно, я купил себе домик. Я такой домик другой себе не куплю. И тут тук-тук дверь, мне говорит человек, я брат, сват, кум вот этого продавшего тебе дом по очень выгодной для тебя цене. Вот они деньги, деньги отдавай домик. Я могу сказать, подожди, мы заключили сделку, я купил дом, это выгодная покупка. Я его планировал вообще в 3 раза дороже перепродать. Нет, ты обязан вернуть купленное, если нашелся человек из родственников ближнего твоего, который готов выкупить и отдать ему. Иски лоэля гуэль. А если у человека не будет какой-то ближний, который выкупит, вы сего еду у мацак за юра, то и он сам раскрутился, где-то повертелся, пошелестел и нашел, как выкупить свой надел. Вихишев эчнеем им кару. Подсчитал годы продажи. То есть продал-то он мне его, не продал, он его сдал максимум на 49 лет. Тут он подсчитал, 10 лет прошло, и говорит, Алик, кстати, я тогда продал его, но еще 10 лет прошло, он подешевел, потому что 39 лет осталось. Продай мне его, потому что осталось до Йом-Кипура. Выезжай в этот флейш, а Шермахарро, Вишавлиху зато. Он не возвращает разницу, как бы деньги, как за аренду, и я вынужден оставить это жилье. Вот такой вот защита прав потребителя, прав хозяина в Святой Земле. Если кто-то, обеднев, продает мне дом, и потом он разбогател, имеет право выкупить дом обратно, даже не по такой же цене, а подешевле, если прошли годы перед юбилем, перед юбилейным годом. А если не прошли, если вот так я и дожил спокойно до юбилейного года, выемлем отца еду, да и шевлю. А если не нашлось, у него в руках не достигла рука его, не смог он накопить, и родственников у него нет. Воям им короба ядакуне, и то ачна требель. То тогда его проданное им имущество остается в руках у владельца до юбилейного года. Шавляху зато. В юбилейный год услышал звук шафара, он приходит ко мне и говорит, слышь, Алекс, труба зовет тебя с вещами на выход. Я вернулся домой. Видишь, если человек, киемкор, бейт мушав, ирхума, а если человек продаст квартиру в городе или домик, частный дом, в городе, который окружен стеной, это уже не сельскохозяйственный дел, это городское жилье, совершенно другой уклад быта, да, если... Понятно, что сельское хозяйство им требует и больших площадей, и больших ресурсов. А с другой стороны, город, окруженный стеной, это город, в котором определенная площадь, он больше-то не станет город. То есть в те времена за стену город не выходил. То есть совершенно другого вида недвижимость. Если человек продал недвижимость городскую в окруженном стеной городе, Вайта герато о том шнат мимахро. Получается, что выкупить его он может до конца года со дня продажи. Если 10-го Ниссана он продал мне дом, до 9-го Ниссана следующего года он может у меня выкупить год. Не 50 и не что-то другое. Ямим тие герато. Дни будет время избавления его. Дни очень часто понимается как год в Торе, такое выражение. Вим лоегера ад млатло шана тмима. А если он не выкупит его в течение года со дня покупки, выкама байта шербаира шерло лохума, то тогда переходит дом, который в городе, в котором стена, лецметут ликуны, навечно к покупателю, ледоротав лёйце бейвэль. В поколение переходит, этот дом можно передавать в наследство, и он не возвращается в юбилейный год. То есть вот такая вот большая разница. Если я покупаю домик в деревне, у домик, хозяин которого занимается сельским хозяйством, домик с полем, то у меня его в течение 50 лет могут выкупить и на 50-й год обязательно заберут. Если я покупаю жилище в городе, окруженном стеной, год у меня имеет право выкупить по той же цене, по которой продали мне его. Если год не выкупили, то я свободен пользоваться этим домом и передавать его внукам и правнукам и так далее. У Батей Хацарим, а дома с дворами, ашер эйн лаем хума савив, ласаде арец, если это город, который живет без стены, такой, так сказать, поселок городского типа, у которых дома с полями и нету вокруг стены, и хашев гивлат ело, будет у него избавление, бе-ювель, в юбилейный год выйдет он. То есть, если это место, которое не окружено стеной, вот такой вот, ну, как я уже сказал, ПГТ, поселок городского типа, то его можно тоже до ближайшего ювеля выкупить. Есть еще города с особым статусом. Веарей Левиим, а города левитов. Левитам были выделены определенные города. Батаярей Хузатам, Геудулам, Тье Левиим. В их домах, которым принадлежат, вечное право на выкуп есть. Даже если прошло 150 лет или 550 лет, по закону могут прийти и выкупить по той цене, по которой дом был продан. Вашер Игармин Левиим. Прошу прощения. Вашер Игармин Левиим. И то, что будет выкуплено от левитов, в яйцам и махарбайт, в ирухзато, в ювель. А если что-то и не выкуплено у левитов, то 50-й год возвращается к ним, потому что это имение левитов в народе Израиля. В эздеме граша рейхем, а поля, которые вокруг них, вокруг городов, вокруг левитских городов есть еще и поля. Лоймахер, их вообще невозможно продать. Кьяхузат улям уляем, потому что их вечное владение. То есть, с одной стороны, это их владение, но с другой стороны, оно владение вечное. И даже если они хотят их продать, цена растет, можно на этом заработать, они не имеют права их продавать, потому что оно все равно их навечно, оно не и подлежит продаже. Киемохахиха, если ослабнет друг твой, уматаедуимах, и слаб он стал с собой, вейзактабо, поддержи его, гервы тушав выхаймах, поддержи его, поддерживай его, усиливай его. То есть, если ты видишь, что брат твой ослабел, то цель твоя должна быть не заработать на этом, а поддержать его. Даже если это пришелец, даже если это иноземец, который живет с тобой. Альтиках мейто нешех. Вытербит. Не бери с него ни плату, как сказать, не заставляй его продавать какие-то предметы подешевле. Знаем, да, были времена, когда за стакан муки требовали золотое кольцо. Если брат твой обеднел, ты можешь нажиться на нем и сказать, я тебе за этот мешок картошки хочу вот этот твои часы там, или что-то еще. Нельзя это делать. И точно так же нельзя давать ему в рост какие-то высокие проценты, пользуясь его слабостью. Вейратам или вейха. Бойся Господа Бога твоего. Бойся Бога. Вейхаях и хаймах. И будет жить брат твой с тобой. То есть, прежде чем подумать, а можешь ли ты заработать как-то на том, что твой брат обеднел, и теперь он точно тебе продаст ту картину, или ту книгу, или тот свиток Торы, или может даже согласиться дочь свою замуж за тебя отдать. Побойся Бога, не делай этого. Это Каспихара Титен Лобанешех, Убиру Арбит Лотитен Ахреха. Не давай ему деньги под высокий процент, и не давай ему еду, так сказать, на умножения. То есть ты не можешь ему сказать, я тебе сейчас даю мешок картошки, а ты на следующий год отдашь мне два. Сегодня в обед я тебе дал кусочек хлеба, ты отдашь мне за это котлету в ужин. Нет, так не пойдет, так нельзя поступать с братом твоим. Во всей коммерции нельзя пользоваться бедственным положением брата. И прежде чем твоей цели будет заработать для самого себя, подумай о том, что ты должен поддерживать брата твоего обедневшего, дать ему возможность подняться. Будет жив брат твой вместе с тобой, будет у вас общество с двумя процветающими людьми. Они, Адонай Элохейхем, я Господь Бог ваш. А церуцетюткем ярец Мицраим, который вывел вас из страны египетской, латит лахем это арец кнаан, чтобы дать вам страну хананскую, льет лахем лейлоим, чтобы быть вам Богом. Я устанавливаю законы. Я, тот, кто вас вывел, я решил дать вам эту землю. Я установлю в ней законы, и лучше тебе строить со мной отношения, бояться меня, а ты уже знаешь, что я призываю быть святым, ибо я свят, чем пытаться где-то нажиться на другие. Еще одна печальная ситуация. Кеймоха хиха и мах. Если вдруг ослабеет брат твой с тобой, внимхар лиха, и продаст себя тебе. Самое страшное положение, страшный социальный статус, который может быть у человека, это раб. Лота авод бо аводат эвед. Не порабощай его рабской работой. Здесь есть какая-то работа, и уход за хозяином, и какие-то нечистые работы. Не порабощай его рабской работой. Кисахир, китушав ейма. Пусть он будет у тебя как наемный сотрудник. Атшнат ювель явод имах. До юбилейного года будет он с тобой. Вейцам имаху уванав ему. И выйдет из тебя он и сыновья его вместе с ним. Вешавль мишпахто и вернется к семье своей. Вэляху зато авотав ешув. И к наделу отцов своих вернется. Ки авдейхем ашеру цати это мерет Мицраим. Лё им киру им керет эвет. Потому что все вообще рабы мне. Все вы. Поэтому не продавайтесь рабами. Это похоже на то, что сказано в отношении земли. Как Тора относится к рабству? Глупо, конечно, закапывать голову в песок и говорить, Тора вообще против рабства. Тора воспринимает рабство как имеющийся факт. Но именно благодаря Торе, благодаря этому учению, сегодня рабства почти нет. Тора говорит, если твой друг оказался в зависимости от тебя, не шли его на работы рабские, пусть он будет у тебя как сахир, как наемный работник. Может быть, пройдя через это, человек научится лучше вести хозяйство, посмотрит на что-то, посмотрит, как другие люди хозяйством управляют. Может быть, чему-то научится. Так или иначе, если человек оказался в такой зависимости от тебя, это не повод его как-то унижать и давать ему какую-то тяжелую работу. Почему? Потому что все вы, вообще-то все вы рабы мои. Мои. Да? Нету никого более свободного, чем раб Господа. Поэтому не пытайтесь, не думайте, что вы кого-то где-то можете продать. Лотердебо бы фарех, вейратам элевеха. Не нагружай его тяжелым каторным трудом, бойся Бога. Конечно, в виде человека слабого, беспомощного, может пробудить в каждом низменное чувство. Здесь Всевышний говорит, бойся Бога. Когда что-то тебе такое поднимает, какой-то дракончик поднимает себе голову, бойся Бога. И не нагружай его унизительной работой. Гам и в ней атушавим агарим и махем. Также из тех, кто живет вместе с вами, тикнул мимшпахта машер махем, покупайте и семьями, которые живут с вами, ашеролиду барцехем, юлехем ляхуза. Те, кто уроженцы вашей страны, то есть какие-то люди, которые переселились к вам, они не израильтяне, они живут рядом, то ли в экономических соображениях, то ли еще из каких-то соображений. У них рождаются дети, их можно покупать в рабство, и они не выходят в юбилейный год, они становятся вашими вечными рабами. Вы на Альтайму там, либо на их и махрейхем, и давайте, оставляйте их наследство сыновьям вашим после вас, чтобы они были вами рабами вечными, их порабощайте. А братьев своих, сыновей Израиля, не принуждайте к унизительному труду. Ну, кто-то, конечно, скажет, и не будет так уж неправ, что это такой вот клановый подход, но в то же время здесь Всевышний учит, что Израиль отдельный, отдельно живущий народ. И по отношению к рабу из пришельцев тоже есть куча, целая куча, огромная куча ограничений, но его действительно можно использовать на разных работах, и он действительно не выходит в юбилейный год, потому что весь юбилейный год, все субботство связано, собственно, с еврейством. Китасиг яд агер тушавый мах. Если вдруг разбогатеет пришелец, который рядом с тобой, умаха хиха ему, у немкар ли гер тушев, имах. И если так окажется, что твой брат, твой ближний, кто-то из евреев, оказался в рабстве у пришельцев. Олякер мишпахатагер. И оказался он во власти приходящих иноземцев. Ахрей нимхар тиелю геула мяхав игалену. Кто-то из братьев должен выкупить его. То есть, если у меня есть брат, у кого-то есть брат, и этот брат обеднел и вынужден был продать себя в рабство иноземцам. У иноземцев в рабстве, ну, они тоже к своим относятся хорошо, а к нам плохо. И вообще это плохо, чтобы еврей был в рабстве иноземцев. Поэтому на евреях есть заповедь выкупить в таком случае раба. О, додо, о, бен додо, дядя его, или двоюродный брат его, Игалену. О, мишарбсару, или дядя его, или двоюродный брат его, выкупят его, или любой другой родственник. Мы мишпахто Игалену. И семьи его не избавят его, выкупят его. Ой, сего и дова не или рука его достигнет, и он сам выйдет. Здесь еще о чем идет речь? Что если есть какие-то пришельцы в нашей стране, то они живут по нашим законам. Мы имеем право требовать от них на основании того, что они пришельцы у нас. Мы имеем право требовать от них продать нам обратно нашего брата по той цене, по которой он куплен, или за ту цену, за которую он куплен, в соответствии с сроками до судного дня. Выхишевим канал Мишнат Махроро, Ачна Тайвель, и вместе с покупателем его подсчитает от года продажи его до юбилейного года Вая Кесев и Махро Бемиспаршаним Кимей Саирея ему. И те деньги, которые он заплатил, за эти деньги тот, кто его выкупил, приобретает себе наемного рабочего. За остаток денег тот будет его служить. Вы им от работ бешь, они им лифейн ешив гурато, мекесов мехнато. Если много еще лет осталось, то он может вернуть эти деньги ему выкупить ему. Вы мятни шарбы шаним, отшнат ювеля. Если недолго осталось до ювеля, вершавлю квишанав и шибет гилото, то засчитал ему как стаж и возвращает ему избавление его. То есть если выкупил за какие-то большие деньги, то можно потребовать, чтобы этот человек служил при нем как наемный работник. А если нет, то другие отношения. Кисахир шанаби шаная ему. В любом случае, он будет жить при нем как наемник год за годом. И не будет он, этот человек, порабощать его на твоих глазах. Можно, кроме того, что выкупить его и оставить его у хозяева, чтобы он у хозяина был наемным рабочим, и этот выкуп будет ему зарплатой. «Вимлёй гальбэлэ, вишна штатэвэль, увбанав ему». Если всеми этими способами он не будет выкуплен, то в год Ивеля выходит он, и сыновья его выходят вместе с ним. И снова Всевышний возвращается и говорит что-то, что может быть как бы одним из лозунгов Торы. «Келивна Исраэля Вадим, Вадаем, потому что мне рабы сыновья Израиля, мои они рабы, а Шеразетил Тамерец Мицраим, которых я вывел из Египта, они Адонай Элоихем, я Господь Бог ваш. Сам ты не имеешь права порабощать раба рабским трудом. Если кто-то купил, какой-то пришелец, можно либо выкупить у него, либо облегчить ему содержание, так чтобы тот не порабощал на твоих глазах этого человека. Почему мы должны помнить, что Всевышний говорит, вы мои рабы, земля моя, и вы тоже мои. Поэтому не думай, что ты можешь продать кого-то, не думай, что ты можешь попустить, можешь допустить, чтобы кто-то был продан. Если ты можешь, ты видишь, что кто-то продан, ты видишь, что кого-то может угнетать, постарайся, приложи все усилия, чтобы такого человека выкупить и освободить. Вот такая вот у нас 25 глава, очень достаточно длинная глава. Как понять, с одной стороны, закон Господа добр и посвящает и наслаждает, как говорит другой. А с другой, апостол Павел сказал в послании к Тимофею, что закон положен не для праведника, а для нечестивых. Закон, смотря о каком законе идет речь. Понятно, что есть закон, который, скажем, говорит, люби ближнего своего, как самого себя. Если ты любишь ближнего, как самого себя, ты не украдешь, не будешь засвидетельствовать, не будешь прелюбодействовать, не убьешь, не возжелаешь, что-то еще. Но это тот же закон. А как быть, если ты упал? Закон, всю книгу Вайкра, которую мы читаем, это книга о том, как вернуться, как проститься, если ты неправедник. Как возвратиться в стан, как восстановить отношения со Всевышним, если ты нагрешил. И поэтому в этом случае закон положен для нечестивых как милость. Вот давайте скажем так, медицина, она положена для кого? Исцеление, оно наслаждает. Исцеление, оно доброе, но исцеление дано больным. Точно так же и закон, он дан больным для того, чтобы человек, как сказать, ну, мог исцеляться там, где здоровый человек не украдет, там больному человеку надо говорить «не укради». Шалом, скажите, пожалуйста, тот, кто пропал недвижимость, умер, кому возвращается? Наследникам? Сразу вспоминается Наоми. Похожая история. Да, Наоми, история из книги «Судей» и, собственно говоря, книга «Рут», времена книги «Судей». Похожая история действительно возвращается, и там имеется речь о слове «избавитель». Да, то же самое слово «гоэль» используется. Да, и если человек умер, прогуляв имение, продав имение, потеряв имение, неважно по какой причине, то возвращается его наследником, да. Получается, что юбилейный год, когда все освобождаются, выпадает на год после субботнего, когда рабочая сила нужна и нечего собирать без посева. В юбилейный год же тоже не сеют. Обратите внимание, это написано. Какой урок к нам в современности в субботнем году для земли и в юбилейном году для верующих? Я думаю, что урок, он заключается в том, что Господь говорит, мне принадлежит земля и все, что на ней. Это моя земля, это мое хозяйство, потому что это твоя фабрика, это моя фабрика. Ты думаешь, что твой дом, это мой дом. Ты думаешь, что это твоя квартира, это моя квартира. И ты думаешь, что ты сам зарабатываешь деньги? Нет, это я тебе деньги даю. То есть, когда человек говорит, туго с деньгами, туго что-то, понятно, что надо двигаться, понятно, что надо принимать шаги, которые требуют здравый смысл, но нужно помнить, что Бог, Он источник всякого благословения, в том числе благословения финансового. Израильтяне – это народ страны Израиль или рассеянные, в том числе те, кто заключил завет с Богом через Иисуса. Израильтяне в данном случае – это потомки 12 колен Израиля, и живущие на земле, и рассеянные. Что касается заключивших завет, то они присоединяются к Божьему народу, но они не тот Израиль, о котором идет речь. А как сейчас действует закон о земле и недвижимости? Сегодня у нас нету колен, сегодня нету конкретных наделов человеческих, но человек, который покупает дом в сельской местности, в Израиле покупает его на 49 лет. Шалом, эти законы привязаны к существованию храма или что-то есть сегодня насущно? Седьмой год соблюдается сегодня очень многими земледельцами, и они видят благословение в этом соблюдении. Все понятно, человек берет деньги взаймы под проценты на бизнес, а потом не отдает. И говорит, нельзя давать взаймы, и не отдает. И говорит, как быть, разве он брал, что не отдает? То, что ты взял, человек должен отдать, и зачем тебе другая головная боль? Взял человек деньги, и если он их занимал, то он должен был их отдать. Не просил их как сдаку, а просил их занять, то есть как сказать. Иначе это называется грабеж, гезель, да, тоже запретная Торой вещь. Человек словно отпирается, говорит, я не брал, или было грехом брать, или мы не то имели в виду. Это гезель, грабеж. И тот, кто это поддерживает, тот поддерживает грабеж. Но снова мы, как говорим, человек грешный. Когда вы спрашиваете, почему те или люди поступают как злодеи, мы тоже иногда поступаем так. То есть в Торе это неправильно. Год Шмиты и еврейный год только для земли Израиля, для всей земли. Здесь вот начинается глава с того, что когда вы придете в страну. Из этого мы заключаем, что это действует только для страны Израиля. Да. Ну, вот. Вопросы закончились. С Божьей помощью мы с вами встречаемся в воскресенье. Время тоже воскресенье? Время тоже воскресенье. Воскресенье на том же месте, в тот же час. Всем спасибо, что были с нами сегодня. Почти целый час были с нами. Всем спасибо. Обильных благословений и шаббат шалом.